Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь я, Александр Ананьев, который задает вопросы неофита своему собеседнику, клирику храма иконы Божией Матери Целительницы в Краснодаре, преподавателю Екатеринодарской духовной семинарии, священнику Вячеславу Клименко. Добрый вечер еще раз, отец Вячеслав.
Александр, добрый вечер.
Да, и сегодня мы говорим о том, где заканчивается ответственность человека и начинается ответственность Бога. Не так давно, знаете, я уже рассказывал эту историю здесь в эфире «Радио Вера». У меня случился некий коллапс по работе, я оказался на какое-то время безработным, и одна моя очень хорошая знакомая сказала: «Слушай, но веди себя как верующий человек. Что ты дергаешься? Что ты переживаешь? Господь даст тебе все, что тебе нужно. Расслабься, успокойся, не пытайся проломить ситуацию, а доверься. Не плыви по реке, а будь рекой», – сказала она. Я, услышав вот эти ее слова, понял, что какой же я верующий человек, если я настолько не доверяю Богу, что начинаю вот это паниковать, дергаться, пытаться найти какое-то решение, пытаться кому-то писать, кому-то звонить. А с другой стороны, а как иначе? Я же мужчина, я же не могу не предпринимать никаких действий, я же не могу не переживать в ситуации, когда трудовая книжка лежит в столе у меня дома.
Да, интересно. Видите, здесь еще такой момент: мужчины и женщины по-разному устроены. А давайте о женщинах поговорим.
А женщины же иначе устроены?
Я думаю, что да. И демонстрация тому – это встреча Христа. Жены мироносицы пошли первыми. Абсолютно безответственный поступок, кстати. Да, то есть, еще раз я скажу, я очень хочу, чтобы кажущееся противоречие стиралось. Его нет. Мне кажется, мы говорим сейчас об одном и том же предмете с разных сторон. То есть, важно и правильно, наверное, либо все, что мы сказали, либо ничего из сказанного. Вот, наверное, так. То есть здесь нет, или по-другому, нет правоты и неправильности. Вопрос слишком глубокий. Вот. И в каких-то, знаете, в каком-то моменте для нас недоступны. Мы божественные вещи сейчас пытаемся обсуждать, а ведь это слишком высоко и глубоко, и в суть, допустим, там божественных, ну, я не знаю, даже некого там божественной воли, да, ну, мы же не можем проникнуть в суть. Мы знаем там относительно по учению церкви, вот воля Божия – это чтобы все спаслись. А спасаются или нет – это уже воля человека, там, принимает он это спасение, не принимает, хочет он быть со Христом, не хочет – это уже там как бы его ответственность. И вот хочется, чтобы мы сегодня в течение разговора приняли во внимание все то, что мы сказали, потому что, наверное, это все очень важно. Так вот, насчет безответственного поступка жен мироносец. Они идут встречать Спасителя. Стража их может за это наказать? Наверное, может. Им гроб кто-нибудь откроет? Нет. Их туда пустят? Тоже нет. Воскрес Спаситель или нет? Говорил, что воскреснет, да или нет, пока еще не знаем. То есть вот эти вот все вещи, да, и они идут. А дальше мы с вами встречаем в истории церкви равноапостольных жен, ну, женщин, я имею в виду, равноапостольная княгиня Ольга, там равноапостольные царицы, грузинская, византийская, да, и так далее. Удивительный момент. Настолько вот их заслуга, казалось бы, там, по поводу даже вот нашей равноапостольной княгини Ольги, в таком языческом мире, когда тебя окружает столько идейных, скажем так, врагов, где убили твоего мужа, и вот это все прочее, 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 пытаться воспитывать сына и внука в таком, как бы сказать, наверное, это же все-таки вложение каких-то мыслей в них, каких-то маленьких тонкостей, которые в конечном счете привели к этому судьбоносному решению, чтобы князь Владимир принял крещение и в итоге даже христианизировал Русь. Безответственно, может быть, признавая их равноапостольными, мы признаем то, что они причастны к этому, то есть их ответственность в этом тоже есть. в том, что произошло. Наверное, в этом плане, как и авторы Священного Писания, здесь есть некая синергия божественной и человеческой воли, божественной и человеческой ответственности и того, и другого.
Отец Вячеслав, а у меня вот какой вопрос. А вы себя человеком рациональным считаете?
К сожалению, сложный вопрос. Я не знаю, кем я себя считаю, понимаете? Мне очень тяжело на эту тему рассуждать. Я однозначно понимаю, что я человек не сильно образованный, да, то есть не имеющий там высокого какого-то образования. Человек, плохо формулирующий свои мысли, не имеющий излагать их в логичном порядке, но пытающийся это делать, просто любящий математику, физику и химию, наверное, вот так.
Я сейчас просто вас внимательно слушал, и меня вдруг осенило. Я подумал, что рациональность, она антибожественна. Попробую объяснить. Давайте возьмем одно из ключевых понятий веры – это прощение. Прощение, оно не может быть рационально. Если быть рациональным, мы бы наказали, мы бы возместили, мы бы привели это к какому-то равновесию, уж точно не прощали бы того, кто нас обидел, но оно нерационально. А взять милосердие. Милосердие, оно тоже нерационально. Потому что нас там вот как-то во время войны, там, допустим, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть оно не может быть рационально. Может быть, каждый раз, когда в нас включается рацио, когда мы начинаем рассуждать, когда мы начинаем складывать, высчитывать, может быть, в этот момент мы, как неразумные дети, мелкими шагами отходим от Бога, и каждый раз, когда мы начинаем чувствовать, что мы включаем рациональность, может быть, нам ее надо отключать в голове, точно так же, как сделал тот самый фермер. Но если быть рациональным, то не надо уезжать из города, не надо оставлять то, что ты умеешь делать. То, что он сделал, это романтика какая-то. Он последовал каким-то романтическим порывам, он вдруг почувствовал, что он хочет свежего воздуха, пения птиц по утрам, и чтобы убирать за коровами и варить сыр. Но это же какая-то фантазия взрослого мужчины. А если быть рациональным, то надо оставаться в городе. Может быть, выключать рациональность?
Знаете, была бы такая возможность, очень хотел бы задать этому мужчине такой вопрос. А если бы ничего не получилось с фермерством, и он бы оказался просто-напросто на улице, в результате чего... Вот сейчас включим рацию, да? А он оказался на улице, не способный обеспечить жену, жена бросает его, забирает детей, уезжает там на старую квартиру или к маме, например, то есть все рухнуло. А он переложил ответственность на Бога. Был бы виноват в этом Бог? Вот этот вопрос хотелось бы задать. Я сейчас дам ответ на этот вопрос, который мне дала одна пожилая женщина. Она любила обвинять Бога в том, что в ее жизни все очень плохо. Это все еще разговор про рацию. Я хочу привести нас постепенно к апостолу Павлу и поясню, почему. Она обвиняла Бога в том, что в ее жизни все сложилось очень плохо. У нее было 3 мужа, все мужья умерли. Я в тот момент даже засмеялся, какая странная, что за женщина, которая к смерти 3 мужей привела своих. Вот, последний ее муж умер в результате несчастного случая, и пока она это рассказывала, я принес нам чай, мы сидели, пили чай на улице, и пока это все рассказывал, она открывала пакетик с чаем и просыпала его. И я задал вопрос: скажите мне, виноват ли Бог в том, что на столе рассыпан сахар? Она говорит: что за глупости, это неосторожность моих действий. Задумалась и говорит: я получила ответ на свой вопрос. Я поняла, почему я зря обвиняла Бога. То есть рациональность, понимаете, если бы она была не нужна, то зачем Господь нас с ней творил? Раз. А второе, мы с вами видим примеры таких величайших святых, которые помогают нам рационально познавать Бога. Я здесь сделаю небольшую ремарку. Очень опасно пытаться понять Бога. Очень опасно пытаться объяснить Бога, тем более доступными нам средствами, которые мы имеем. Я не зря упомянул, что я люблю не только математику, а физику и химию. В мире физики и химии все объясняется математическими формулами, но мы видим порой потрясающие, невероятные вещи. Я абсолютно не согласен с тем, что простить человека — это нерационально, потому что знаете, для меня иррационально то, что мы можем обидеться на человека. с точки зрения рациональности невозможно ни на кого обидеться, ведь это всего лишь мнение какого-то человека, не соответствующее абсолютно никакой действительности, следовательно, обижаться я на него и не должен. Как нам Христос это объясняет? Побеждай зло добром. Это, ну, получается, рациональный принцип. Рационально было бы не наказать человека. Это уже падшая наша природа требует крови, да, требует наказаний. Что было бы рационально? Исправить человека или помочь ему исправиться. Это было бы рационально. Это возвращение к его природе. Мне кажется, мы можем об этом продолжить рассуждать, можем спорить, но теперь приходим к апостолу Павлу. Человек не бросил своего образования, а применил его на благо Господа, да, на благо христианской проповеди. Оно очень сильно ему помогло. Вот в чем суть. Его произведения очень рациональны. Мы видим много платонизма в его произведениях, да, но тем не менее это все логично, это все выстроено, это все математически объяснимо, но тем не менее это христианская мысль, это часть Священного Писания. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос не в том, рационально или нерационально мы поступаем, вопрос в другом. Наш путь — это Христос, да, или там конечная цель, состояние обожения, приблизиться к Богу, избавиться от какого-нибудь греха. Но как мы туда идем, совершенно не важно. Важно, чтобы мы пришли. Мы идем путем чувств, как женщины, ну и замечательно. Этот путь приводит ко Христу, и мы видим в жизни церкви прославленных святых жен, которые этим путем пришли к Нему. Мы идем рациональным путем, но и прекрасно, им тоже можно прийти. То есть любым путем можно прийти к Богу в том случае, если мы к Нему стремимся. И путь ответственности, вопрос ответственности, наверное, тоже лежит здесь. Может быть, не важно, чья ответственность, моя или Бога, а важно, иду ли я благодаря этому ко Христу. И вот у меня такой вопрос сейчас возникает.
Но вот этот вопрос, он как раз в бытовой плоскости, он иррационален, и ответ на него будет иррационален. Давайте возьмем другой пример. Я иду по улице, и мне встречается нищий, ну, или человек, который просит у меня денег. Я вижу, что, ну, во-первых, много я ему дать не могу, да и, наверное, не хочу, потому что я, в принципе, догадываюсь, на что эти деньги пойдут. Но как только я включаю эти рассуждения, мне кажется, я просто отступаю от Бога и забываю то, что просящему у тебя надо дать. И вот как я должен поступить? И иногда я так поступаю. Я достаю бумажник, я достаю оттуда сотенную купюру, я молча протягиваю ему, вы просили, возьмите. И мне кажется, это правильно, но абсолютно нерационально. А вот если я начну рассуждать, мне кажется, вот тут уже наступает какое-то малодушие, я превращаюсь в какого-то мелкого человека, который далек от Бога, и совершаю довольно грубую ошибку.
Знаете, так легко поступить, когда мы имеем дело с личными средствами, если это средства общины, если они чужие. Тогда в силу вступает другой закон. Да запотеет милостыня в руке твоей, то, о чем пишет святитель Василий Великий. Уже совсем другой принцип. Наступили на больное место, на самом деле, потому что я на эту тему, во-первых, эту тему изучал, тему жертвы, пожертвований и прочего. Я на эту тему писал научные работы, небольшие, но тем не менее. И знаете, такой интересный момент, я сам на этом попался в своей жизни, на сотенной купюре. Вот представьте себе, подходит человек в храме, ну, у нас храм, вот чтобы представляли люди, я не знаю, как это легко объяснить, но напротив двери, как мы выходим из храма, через несколько шагов, буквально, наверное, в 15-20 метрах, находится причтовый дом. И заканчивается богослужение, я иду в причтовый дом, чтобы переодеться и отправиться домой. Общая площадь храма, я боюсь ошибиться, сколько занимает, ну, от этой двери еще, наверное, в метрах 30 или 50 находится выход со двора храма. Вот, то есть мне пройти всего ничего, там, вопрос секунд, да, нескольких секунд. Я поднимаюсь, переодеваюсь, спускаюсь, и ко мне подходит тот самый человек, который задает вопрос, могу ли я ему помочь. Здесь нерационально именно то, в данный момент, что у меня на тот момент... Это, кстати, наверное, единственная история, которая связана со мной лично, которую я могу себе позволить рассказать, потому что однажды я ее случайно рассказал, и так как рассказал, думаю, ладно, уже буду везде рассказывать. То есть эту историю люди, знакомые со мной, как бы все знают. Человек просит денег, а у меня в кошельке последние 100 рублей. А зарплата совсем не скоро, никаких требоисполнений нет, никто мне денег не должен. Я сильно уставший, хотел доехать на маршрутке до дома, плюс жена просила детям купить молоко. И мне нужно уложиться в 100 рублей, и я знаю, что будет завтра, вообще неизвестно. И если я сейчас отдам эти 100 рублей, то мои дети останутся без молока, и идти придется пешком, и как бы от жены что-то там еще выслушивать и объясняться, почему я так поступил. И я открываю кошелек, показываю эти 100 рублей, объясняю человеку, я, знаете, не хочу давать. Вот по таким-то, таким-то причинам. Вы можете остаться здесь в храме или сесть рядом с храмом, попросить. Я полностью уверен, что вы соберете нужную сумму и даже больше, вам помогут. Или вы можете получить мой номер телефона, мы свяжемся там с прихожанами. Короче, мы поможем, но я отдавать эти 100 рублей не хочу. И мне человек говорит, батюшка, сделай, как я прошу, и Господь тебя вознаградит. Знаете, я себя... таким, вот, я не знаю, какое бы литературное слово сейчас использовать, да, чтобы это было уместно в эфире, плохим таким человеком себя почувствовал. Вот что я за, не то что священнослужитель, что я за мужчина такой, который самвона какую-то там проповедь о высоких вещах говорит, а поступить сам так же, как говорит, не может. Я, скрипя сердцем, отдаю эти последние 100 рублей этому человеку, очень жалея об этих 100 рублях, очень сильно жалея, не понимая, что будет дальше, и просто с каким-то вот доверием Богу, Господи, ну, благослови. Вот, пусть это будет на доброе дело самому человеку, и дальше уже все в твоих руках. Я уже сказал, да, что идти из двора недолго. Я выхожу, подхожу к калитке, к выходу из храма, меня встречает другой человек, останавливает, говорит, батюшка, слушай, я тебя несколько дней уже ищу. Помнишь, я просил тебя когда-то там помолиться о продаже автомобиля? Так я его в тот же день продал, я хотел тебя поблагодарить, и дает мне 3000 рублей. Вопрос...
Невероятно.
Вот я пальцами просто щелкаю, да, вопрос нескольких секунд. Когда мы умеем доверять Богу, поймите правильно, не перекладывать на Него ответственность за свою жизнь. Во всем, что в моей жизни плохо, виноват Господь. Или вот я молюсь, хочу быть, значит, я не знаю, там, директором завода. Да ты молись и строй этот завод, и проси у Бога благословения. И вот это будет соработничество человека и Бога. Да? Это вот то, о чем я пытаюсь немножко так донести, что это и человеческая ответственность, и божественная совместно. Ну или когда мы сами просим, Господи, пусть будет воля Твоя. То есть это же наше решение, пусть будет воля Твоя. Господь же дал нам, Он нам делегировал право собственности вообще всем тварным миром, да? Плодитесь, множитесь, населяйте землю и обладайте ею, владычествуйте над птицами небесными, рыбами морскими, зверями земными. То есть Господь нам делегирует все эти возможности. И мы как бы по своей воле, беря на себя ответственность за все дальше происходящее, просим, Господи, пусть будет воля Твоя. Ответственность за эти слова на мне в том числе, правильно? То есть вот к чему я пытаюсь привести, вот к этим вещам. Иррационально, да, согласен. С точки зрения рационализма, с точки зрения каких-то меркантильных вещей, современного общественного мнения и воспитания, совершенно безумный поступок. Отдать последние деньги, понимая, что ты ребенку должен принести молоко, не надеясь абсолютно ни на что, но, с другой стороны, иррационально будет считать себя христианином и не доверять Богу. Это не укладывается. Так невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Восхитительные ответы на мои вопросы неофиты сегодня дает на мой собеседник, священник Вячеслав Клименко, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, клирик храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре. Отец Вячеслав, благословите меня рассказывать эту историю тем, у кого будут такие вопросы, потому что эта история прекрасна. Вот
это какой-то... Я не духовник, благословлять ничего не могу. Хотите, ну,
разрешите. Да, я очень хочу, потому что это история, которой хочется делиться. Один мой хороший знакомый социолог не так давно задал мне вопрос, говорит, как ты считаешь, какое количество москвичей, которые каждое утро спускаются в московское метро, едут на нелюбимую работу? Я ему сказал, ну что, половина, что ли? Он говорит, нет, 74%. 74% едут на нелюбимую работу, прекрасно это осознают, может быть, хотели бы поменять, но... Вы представляете, у 74% москвичей нету доверия Богу, которое позволило бы им просто прийти в отдел кадров, написать заявление, написать: «Друзья, я вам благодарен за те возможности, которые вы мне дали, но это не мое, я хочу найти себя». И вы представляете, насколько больше было бы счастливых людей вот в этом большом городе Москва, да и в Краснодаре, думаю, тоже, если бы люди нашли в себе возможность последовать воле Бога, услышать волю Бога, решиться принять выбор, который сделал бы счастливым их и принес бы, наверное, гораздо больше пользы окружающим. Но что-то нас держит. Вот, наверное, то самое рацио или то самое недоверие.
Не соглашусь. Рацио, ну, может быть, ладно, может быть, рацио нас и держит. Нас держит собственная безответственность.
Как безответственность? Напротив, это ответственность, отец.
Нет,
зарплата, есть ипотека. Безответственно было бы увольняться.
Нет, поясню. За мою жизнь отвечает мой работодатель. Все. Он отвечает за то, что мне не нравится эта работа, мне не нравятся условия труда. Вот знаете, если бы можно было сейчас во время эфира оставлять, я не знаю, комментарии, ставить сердечки и прочее, мы бы, наверное, по мнению наших слушателей, увидели бы, попал я в точку соображения человека или нет. Христианин мыслит совершенно по-другому. У христианина все иначе. Он не от мира сего, понимаете? У нас даже термины по-разному звучат. Для христианина смерть – это праздник. Вот в чем вещь. Но это собственная безответственность. Моя супруга долгое время боялась, не хотела, или как это все назвать, бросать работу, которая ей, ну, не сказать, чтобы она сильно ей докучала, но не особо нравилась. Не в восторге она была от работы, она была заместитель директора лицея, очень хорошего лицея, престижного в нашем городе. Пошла, написала заявление об увольнении, говорит, слушай, чувствую себя свободно, радостно и прочее. Но какой есть ответ у христианина на самом деле? А я ведь могу полюбить то, что я делаю. Ведь Бог есть любовь. Мне очень нравится это мнение. Я его встретил в одной из книг каких-то европейских современных мыслителей, в книгах по мнемотехникам разным. Жуткая вещь. Очень прошу забыть то слово, которое я сказал, никогда им не увлекаться, да? Но тем не менее. Там я прочел в одной из таких книг такой совет. Нужно не делать то, что ты любишь, а любить то, что ты делаешь. Совершенно по-другому относишься потом к своей, вообще к любой своей деятельности. Действительно, я могу заниматься всем, чем хочу, и чем бы я ни занимался, я буду это любить, я буду получать от этого радость. Вот тут, наверное, больше христианский смысл. А что касается ответственности, поймите, бросить работу здесь уже, ну, я не знаю, как-то психологи, может, должны бы подключиться к нашему диалогу, потому что бросить работу, искать себя и прочее-прочее – это взять ответственность на свою жизнь за себя. А дальше продолжаем уже, это мы по-светски поговорили, теперь продолжаем для христианина, вручив ее Богу. Взять ответственность за свою жизнь на себя, вручив ее Богу. А вот если с точки зрения, я не знаю, там химии, физики и прочего, вот составим такую социальную формулу. Взять ответственность за свою жизнь на себя, вручив ее Богу. Наверное, такой ответ на этот вопрос. Потому что бросить работу, а дальше, а что дальше? Неизвестно. А я что-то найду? Неизвестно. А мне хорошую характеристику дадут? Неизвестно. А я буду получать больше, чем на этой работе? Да тоже неизвестно. Ничего, дальше впереди огромная куча неизвестных. И красота математики в том, что с помощью этих неизвестных можно описывать жизнь, можно описывать природу, можно описывать взаимоотношения, химические явления, физические явления. И вообще весь наш мир описывается при помощи всех вот этих неизвестных. А в этих неизвестных действует Господь. Наверное, так.
Другими словами, если бы, ну, давайте предположим, что к вам подошел ваше духовное чадо, ваш прихожанин, и сказал: «Батюшка, благословите меня уволиться. Не лежит у меня душа к тому, чем я занимаюсь. Я не знаю, смогу ли я найти то, что будет моим, но здесь я просто теряю время, подаренное мне Богом. Я хочу уволиться». Вы скажете: «Увольняйся».
Да, раз ты так хочешь, так и делай. А моя задача как священника – помолиться о том, чтобы, ну, дальше Господь помогал тебе в дальнейшем сделать то, что ты хочешь.
То есть, действительно, путь спасения человека лежит через обретение им полного упования на милосердную волю Божию.
Да.
Вот как понять вот эту вот фразу из Священного Писания: «И волосы на голове все сочтены». Получается, что неважно, какой мы сделаем выбор, вот предопределенность вот того, что с нами случится в момент принятия вот этого решения у дверей отдела кадров, она все-таки есть, получается?
Знаете, есть вещи, которые происходят в нашей жизни, то, что мы говорим промыслительно. То есть я не могу сейчас привести какие-то толкования этого отрывка Священного Писания. К сожалению, я не специалист в Новом Завете, да, моя тема чуть-чуть другая. Неважно, специалист или нет, но как священнослужитель должен бы что-то сказать, да. Просто я не готов в данный момент говорить конкретно об этом отрывке Священного Писания. Но есть вещи, которые мы называем промыслительными, и сюда люди вкладывают два разных значения. Промыслительно, как благостно, то есть Господь направил все свершившееся ко благу, и промыслительное, как предопределенное. Предопределенное, знаете, как писал, по-моему, святитель Иоанн Златоуст: если есть рог, то Бога нет. Если есть некое предопределение, значит, и Бога не существует, потому что нет понятия свободы в принципе, значит, нет осознанного греха, значит, нет любви, потому что любовь – это тоже акт воли, вера – это тоже акт воли в том числе, да, потому что у Даля мы читаем, что значит верить, значит, принимать за истину, значит, это моя ответственность, я принял за истину. Тогда всего этого не существует. Еще раз напомню, что учение о предопределении, оно церковью осуждено. Да, промысел Божий в том, чтобы мы все спаслись, но идем ли мы к Богу, это лежит в рамках нашей ответственности. В конечном счете, как пишет один из толкователей Священного Писания, Господь премудро оставляет большой зазор каждому человеку принимать любое его действие за чудо или за вполне объяснимое явление природы.
И завершая наш разговор, еще раз напомню фразу, которую я даже выписал, и которая, на мой взгляд, хотя мне еще долгий надо путь пройти, чтобы ее понять полностью, надо взять ответственность за себя в момент принятия важного решения в своей жизни и вручить ее Богу. Ну вот как это сделать правильно? И можно ли этому научиться? Об этом мы, видимо, поговорим уже в следующий раз. Спасибо вам, отец Вячеслав, за этот очень яркий, очень глубокий час.
Александр, большое спасибо за доверие.
Спасибо вам, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, клирик храма иконы Божьей Матери, целительница в Краснодаре, священник Вячеслав Клименко был у нас сегодня. Я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Услышимся ровно через неделю. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».